Сандер вынул из ящика стола металлический диск, подал Пинчу и сказал: «Держите диск так, как будто вы несете тарелку с супом, и начинайте вращать этот диск. Не бойтесь выронить, не упадет». Пинч старательно выполнил приказ. И что же? В то время как диск начал вращаться в одну сторону, тело Пинча медленно поворачивалось в противоположную. Таким образом, он не только перевернулся вверх лицом, но и продолжал вращаться, как на трапеции. «Попытайтесь, меняя направление движения диска, остановиться именно в таком положении, чтобы лицо оказалось обращенным кверху». Это было не так легко сделать, но в конце концов удалось Пинчу. «Теперь поверните диск ребром к груди, вращайте». И тело Пинча начало поворачиваться над полом, как стрелки часов. «Когда вы приспособитесь к диску, то в состоянии будете придавать своему телу любое положение». «Я полагаю, что это возможно сделать и при помощи крыльев», — ответил Пинч. «В каюте — да, но не в безвоздушном пространстве. А ведь нам придется выходить из ракеты наружу, там крылья будут уже бесполезны. Таким же самым образом управляется и полет нашей ракеты», — продолжал Сандер. «Применяя силу действия прямых или боковых дюз, мы можем придавать ракете вращение вдоль большой и малой оси, поворачивая то ту, то другую ее сторону к Солнцу, заставляя лететь кувырком, направляя ее полет в любом направлении. Легкий ракетный костюм, на поясе два веера и диск. Таково будет наше обмундирование». «Я устала», — сказала леди Хинтон. «Я должна идти к себе спать. На земле, вероятно, уже ночь. А здесь ставни закрыты и не разобрать, день или ночь». «Открывать ставни еще рано», — отвечал Сандер. «Да и открытые ставни вам немного скажут. Что же касается времени, то нам придется оставить счет по земным часам и суткам. Об этом мы еще будем говорить. Сейчас же, господа, действительно лучше всего лечь спать. Причем я рекомендую лечь в водолазных костюмах на водяную постель гидроамортизаторов. Ручаюсь, что выспитесь вы идеально. За это время я набрал бы скорость и сделал бы некоторые подсчеты». «А вы сами будете ложиться в ящик?» «Да, почти всю работу я произведу, лежа в нем. Итак, спокойной ночи. Я пришлю Ганса помочь вам. Когда проснетесь, нажмите кнопку в крышке, крышка поднимется, и вы сможете выйти. Но не делайте этого, пока я по телефону не предупрежу вас, что моторы выключены, иначе вы можете серьезно пострадать, как пострадал Винклер». У Стормера вновь проснулись его подозрения. Положим, все пассажиры были благополучно извлечены из ящиков, но это еще ничего не доказывает. В ковчеге может быть заговор, надо следить. Стормер имел зоркие глаза, но слишком грузное тело, и потому он решил поручить Пинчу заняться сыском. Пинч охотно принял это предложение, ибо всюду совать свой нос было его профессией. Глава третья. Как Лео Сандер вместо завтрака накормил пассажиров ковчега уроком физики. В ковчеге наступила первая ночь. Пассажиры лежали в ящиках и еще не спали. Темно, тепло, дышать легко, лежать мягко до неощутимости. Через дыхательную трубку доносится отдаленное гуденье. Маленькое, едва заметное изменение самочувствия. Вероятно, Сандеру удалось выровнять полет ракеты. Чем-то они заняты. Сандер, Ганс, Винклер. Сандер приостанавливает вращательное движение ракеты, выравнивает ее полет, открывает ставню окна, смотрит на небо. Ракета летит в густой тени земли. Солнца не видно. Сандер определяет расстояние, измеряет углы между несколькими светящимися точками мирового пространства, считает, призывает на помощь жироскопы, акселерометры. Недаром Цандер никого не пускал к себе, когда жил на Земле. Даже Винклер не знал, что в мезонине Цандер превратил одну из комнат в будущую капитанскую рубку межпланетного корабля. Это могло показаться игрой. Цандер просиживал в своей рубке ночи напролет, наблюдая звездное небо сквозь окно, проделанное в крыше, представлял себя летящим в ракете, давал сам себе различные задания, разрешал поставленные задачи, овладевал наукой астронавигации и искусством капитана межпланетного корабля. Вот почему он так уверенно работал сейчас. Покончив с работой, он обратился к Винклеру и Гансу с такой речью. «Я, признаться, отчасти умышленно уложил всех пассажиров, чтобы они нам не мешали. Вы знаете, что я проводил опыты и над реактивными двигателями, работающими на внутриатомной энергии. Теоретически и опытно в условиях земной лаборатории задача мною как будто разрешена. В запасе имеется у меня и другой кнутик для подстегивания нашей ракеты — электромагнитные силы. Тут нам должен помочь с Земли Пуччи. Пуччи плюс Цандер. Вы, вероятно, слыхали такую фразу. При помощи комбинации этих способов я надеюсь довести полет ракеты до таких скоростей, какие еще и сейчас считаются на Земле фантастическими. Настало время проверки. Я воспользовался тем, что у нас несколько кают оказались свободными, и успел погрузить в ракету мои атомные и электромагнитные двигатели. Для начала мы попробуем, что нам даст энергия атома. Вот в этом кусочке меди заключена атомная энергия, достаточная для того, чтобы вынести нас за пределы Солнечной системы, вернуться обратно, вдоль и поперек пролететь орбиты всех планет, вновь унестись к звездам и вновь вернуться. Винклер, вы чувствуете себя сносно? Можете принять участие в работах?
Я чувствовал бы себя вдвое хуже, если бы не смог принять в них участие, ответил Винклер.
Мы все приготовим, затем сами уляжемся в гидроамортизаторы, а наши пассажиры, проснувшись, даже не заметят, что мы заставили их тела мчаться в мировом пространстве быстрее кометы, что я создал им настоящую машину времени, которая, не будучи фантастической, не может переносить их в прошлое, но зато в состоянии показать им будущее, то будущее, которое они, конечно, так скоро не увидели бы, если бы жили на Земле. Идемте.
Но Винклер был еще плох, и Цандеру в эту ночь не удалось поработать с новыми двигателями. Настало утро второго дня полета. Пассажиры прекрасно выспались и чувствовали себя небывало легко и бодро. Ставни окон открыты, яркие лучи солнечного света вливались в каюты. Светло и тепло. В ракете вновь существовала небольшая искусственная тяжесть. В каждой каюте на стуле лежали два ракетных костюма. Один из них в виде шелкового купального костюма, другой более приличный с точки зрения леди Хинтон, но все же неприличный для женщины комбинезон. Из-за этих костюмов между леди Хинтон и ее племянницей произошла размолвка. Леди Хинтон не только сама отказалась надевать шутовские костюмы, но и запретила сделать это Элен. И что же? Вместо беспрекословного повиновения, как это всегда бывало на Земле, Элен начала возражать. Вошла Мэри. Ванна готова. Эта ванна причинила Мэри и леди Хинтон немало хлопот. Ванная комната помещалась в отдельном отсеке и представляла собой очень маленькое помещение с небольшой ванной, которая могла перемещаться на роликах в зависимости от того, куда перемещался пол. На Земле, если поставить ракету вверх носом, пол находился в одном месте. При боковом положении, когда ракета поднималась с Земли, пол перемещался на боковую стенку. Во время же вращения ракеты и появления центробежной силы полом становился потолок. Таким образом, люди, находившиеся на противоположных концах ракеты, во время ее вращения были обращены друг к другу головами.